Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 9 августа. С вами Ирина Чернова и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском, Стрешневе, в Москве, священник Михаил Титов. Здравствуйте, отец Михаил!
Здравствуйте!
Друзья, мы поговорим сегодня об очень, я думаю, важном, что желаемо всяким человеком. Наверное, мы все с вами стремимся, чтобы что-то улучшить. Мы улучшаем свой дом, ремонтируем, украшаем по возможности. Стремимся улучшить свою внешность одеждой, косметикой. Даже пластические операции сегодня многие делают. Один автомобиль меняем на другой, более совершенный. Кто-то занимается духовными практиками, чтобы себя усовершенствовать. Человек всегда хочет чего-то лучшего, преображения. Кажется, в нас заложено такое стремление. Ну а как мы его реализуем, конечно же, зависит от нашего разумения. Вот об этом сегодня мне подумалось, отец Михаил, перед тем, как попросить вас рассказать о смысле важного праздника. В августе, можно сказать, один из главных церковных праздников – Преображение Господне. Он предстоит 19 августа, всегда в один день 19 августа.
По старому стилю 9 августа. Угу. То есть сегодня, если по старому стилю.
Да. Даже так.
Через 13 дней.
Не случайно мы сегодня говорим, даже такое совпадение. Замечательно. Отец Михаил, по вашему усмотрению, с чего начнем? Может быть, с евангельского описания в честь какого события этот праздник? Или ваши комментарии?
Да, этот праздник описан в Евангелиях, когда Господь перед страстными страданиями, перед крестом, перед смертью, воскресением, чтобы укрепить своих учеников, Он возвел их на гору, высокую, как сказано в Евангелии, и преобразился перед ними. Взял с собой троих учеников, Петра, Якова и Иоанна. И когда он преобразился, то лицо его стало, как солнце, а одежды просияли, как белильщик выбелить не может, как снег.
Произошло преображение.
Преображение. То есть он показал свою божественную природу этим ученикам. И ученики, увидя это, они были, скажем, в состоянии такого опьянения, что ли. Но только это не то опьянение, конечно, что там вина выпили или еще что-то, а такой восторга души. И Петр, единственный из них, мог воскликнуть, что «Господи, хорошо нам здесь, давай сделаем три кущи, то есть три палатки». Преображившись, Господь беседовал с Моисеем и Ильей о своих страданиях, смерти, предстоящем искуплении рода человеческого. И вот Петр воскликнул, говорит, давай мы сделаем вам три кущи, то есть даже о себе не думав. И потом Господь уже явился им в обычном своем облике, виде. И спустившись с горы, встретил людей, которые одни роптали на учеников, и отец привел ребенка, который был бесноватый, одержим бесом. И вот вернулся с горы Преображения опять в наш раздираемый страстями мир и исцелил отрока этого. В этом празднике, установление этого праздника где-то в IV веке произошло. И то тоже не потому, что были евангельские события, а потому что храм был посвящен в честь Преображения на горе Фавор, который царица Елена там построила. Угу. И уже, скажем, с освящения этого храма, почему-то в августе, пошло почитание этого праздника общецерковное. И тоже мы почитаем этот праздник, празднуем в августе, но это не значит, что он в августе произошел. А он, скорее всего, произошел незадолго, за 40 дней, может быть, до страстного страдания Христа, то есть до искупительной жертвы. В принципе, этот праздник, наверное, изначально был все-таки Великим постом.
Интересно. Отец Михаил, а вот у меня есть даже заготовочка из справочника об истории установления праздника. Я сейчас немного зачитаю. По преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святителем Григорием Просветителем и первоначально отмечался лишь на христианском Востоке. Распространению и возвышению праздника способствовала светская власть. Каноны на Преображение показывают, что в VIII веке в Палестине этот праздник уже существовал тоже. Православная церковь празднует Преображение 19 августа, хотя причина выбора этой даты остается неизвестной. Возможно, это была дата освящения часовни в IV веке на горе Фавор в честь Преображения Господня. На 40-й день после Преображения всегда празднуется воздвижение креста Господня. Церковь приурочила праздник Преображение ко времени окончания сбора винограда в регионах Средиземного моря, чтобы вытеснить из народного обихода языческие торжества в честь Вакха. Отец Михаил, а вот, кстати, у нас этот праздник называют Яблочным Спасом, широко так это известно. Но, я не знаю, вы знаете, может быть, тоже какой-то языческий праздник существовал? Наверное, да.
Нет.
В честь урожая яблочного.
Нет.
Языческий... У нас не было?
Нет, вряд ли. По крайней мере, таких нету таких каких-то данных исторических. Здесь дело в том, что, да, действительно, в этот день приносят на Востоке, в это время поспевает виноград. Виноград – это, скажем, исходное сырье для Евхаристии. Правильно? То есть вот первые начатки, ну, это еще и в Ветхом Завете было, праздник кущей был, когда вот собирали урожай, и первое, что получали от земли, от Бога, то приносили в дар Богу. Вот. То есть, а у нас яблоки в это время как раз созревают. Поэтому у нас как-то вот трансформировалось в яблочный спас. То есть это то, что вот собирается урожай, и люди приходят в храм и благодарят Бога за то, что они вот вырастили, что земля родила.
Отец Михаил, ряд богословов считают, что при преображении было преображено и все человеческое естество, так как Бог стал человеком и преобразил Божий образ каждого человека, удаляя с него осадок. Вот у меня вопрос, а действительно ли мы, сегодняшние люди, лучше ветхозаветных?
Да, вряд ли.
Тут вспоминаются слова всегда Эйнштейна: «Человечество отдалилось от Бога».
Да и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, скажем так, люди, наверное, ну, может быть, просто в Новом Завете они имеют больше, скажем, откровения, то есть больше возможностей преобразиться. Ведь преображение – это не то, что Господь на себя надел какую-то личину, а это Господь показал ученикам. То есть он всегда был вот в этом фаворском свете своим божеством. Просто ученики этого не видели. А здесь ученики увидели. Он им показал, он открыл себя, открыл, кто он есть.
Отец Михаил, все-таки вот думается, что ученики, они вот что-то видели, что человек-то с ними необычный.
Ну,
что ведет себя по-другому. Я думаю, что поведение, конечно, всегда было примерным.
Перед преображением в Евангелии там сказано, Господь спросил учеников, за кого почитают меня люди. И одни говорили, что там, за одни за пророка, другие за учителя, третьи там, за еще за кого-то. Он говорит, а за кого вы меня почитаете? Тогда апостол Петр исповедовал веру, которая вот как раз отличает нас от остальных религий, от остальных, скажем, людей, которые как-то по-другому относятся к Богу, ко Христу. Он сказал, что ты Христос, Сын Божий. И ведь вот праздник Преображения, он до креста, до смерти показывает, что Господь вот это был в фаворе, то есть в фаворском свете, не тварном свете. И туда призывает все человечество. Мы говорим часто, Бог сотворил человека по образу своему подобию. И как мы по-разному воспринимаем это, ведь в каждом человеке есть частица фаворского света. Только что за его делами, за его жизнью она не видна, бывает. И он, ну, видно какое-то безобразие. Безобразие, искаженная болезнь, скажем, человека, искаженная грехом, страстями. Но в каждом есть частица фаворского, нетварного света, образа Божия. митрополит Антоний Сурожский, он очень часто употреблял такое сравнение, что Господь как реставратор, который реставрирует иконы. Вот. Образ Божий – это икона в человеке.
И... Отец Михаил, я согласна вот с вами, что действительно человеку что-то внутри часто говорит, подсказывает, что нужно, чтобы было лучше, чтобы было преображение в христианском понимании, в жизни, в самом человеке. А вот что можно сделать, чтобы помочь этому проявляться, этому голосу, вот этой данности, которая есть в природе человека?
Наверное, это правильно указать, цели указания жизни своей. Вот мы начали программу, вы правильно сказали, там один хочет машину получше, другой квартиру,
третий еще что-то.
Но имеет ли вот это, вот, скажем, стремление к приобретению земных благ, не идет ли оно порой даже бывает вразрез преображению, истинному преображению человеческой жизни? Если человек приобретает все это благодаря там каким-то страстям, грехам или плохим поступкам, он наоборот теряет возможность, чтобы вот этот свет фаворский в его душе просиял, приобретая там квартиру, картонку, маленькую собачонку. И поэтому цель и указание, ради чего человек живет, зачем живет, потреблять и извергать из себя – это одно. А вернуться домой, там, где Господь ждет, там, где наше Отечество настоящее – это другое уже целеуказание. И в зависимости от этого целеуказания человек может найти путь. Как мне вернуться туда, где апостолу Петру было настолько хорошо, что он даже про себя забыл. Туда, где Господь нас любит. Ведь, по-моему, только в христианском учении, вот мы, бывает, часто встречаемся, там, полемизируем с инославными, мусульмане, иудеи. И вот у мусульман там такое отношение к раю, как какая-то там река кисельная, там молочные реки, там кисельные берега. Такое все наслаждение. То есть ты будешь сыт, доволен, пьян там. И, вот все, что в принципе такое, знаете, вот как вот сейчас можно сказать, элитный отель на берегу моря. Вот как-то так представляется. Вот. А у христиан апостол Павел говорит, что был, знаю человека, который, не знаю, в теле, не в теле, или душой, был восхищен там до седьмого неба. И видел такие неизреченные глаголы Божии, которые даже пересказать и невозможно.
Отец Михаил, вот я не знаю, правильно или нет, мне вот мечтается, что в раю, чтобы мозг на 100% заработал.
Вы знаете, вот эти все мечты, там мозг, там, или там жемчуга, там, или в аду, например, сковородки, там, или еще что-то, это все для нашего такого, знаете, наверное, не стоит, скажем так, конкретизировать.
Но это же знание возможностей.
Знание возможностей.
Что хорошо, что плохо.
Согласен, но...
Сразу все просчитать, увидеть
можно. Но выше всех любовь. Вот если любовь человека будет, скажем так, вот в сердце его полностью, целиком, вот это, наверное, пожалуй, самое главное счастье для человеческой души. Если он научится любить. И вот как раз апостол Павел говорит о любви. О любви, которую Бог... в которой Бог сам находится, Бог есть любовь, и который Господь приглашает каждого, живущего на земле. И вот откроет ли человек этот путь, или все-таки останется вот здесь копошиться, не увидит света? Это вот зависит от человека.
Отец Михаил, я хочу обратиться ко всем, кто сейчас вместе с нами. Друзья, мы в реальном времени говорим, присоединяйтесь к нашему разговору. Хотелось бы вместе с вами порассуждать, вот что действительно может помочь преобразиться, сохранить в себе или преувеличить образ. Преображение ведь от слова «образ».
Может быть, человек по образу и подобию Божьему. Формулировать, что может помочь научить по-настоящему любить человека. Ведь смотрите, вот мы все призваны любить, и к этому способствует рождение детей, семья, то есть вот эти все институты, которые традиционные, которые мы знаем, не просто для продолжения рода. Для продолжения рода, если, скажем, в качестве таком физическом, можно было бы, наверное, семья, наоборот, бывает, мешает. Мало ли там супруг заболел или еще что-то. Какое там продолжение рода? Вот. А именно научиться любить, преобразить себя, сделать свое сердце таким, чтобы оно умело любить. Вот задача человека.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Напомню, номер приложения Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96.
Другому пожелаешь? Себе получишь. Блаженный Корнилий Крапецкий.
Читаю вопрос от Веры. После смерти преображается ли человек? Преображается ли человек?
Душа человеческая преображается. И потом, ведь праздник преображения — это конец всего человечества, можно сказать. Вот, вот к чему Господь нас призывает. Вот когда будет страшный суд, и все люди воскреснут, одни воскреснут во славе, другие в печали.
То есть мы не все преобразятся?
Все преобразятся, только каждый в свою, скажем так, ипостась преображения. Так ведь мы читаем же дальше в Евангелии, что будет на страшном суде. Одни по правую сторону, другие по левую сторону. И многие, скажем так, святые отцы говорят, что когда человеческая душа от тела разлучается, то как раз вот и душа, она как бы, ну, оголяется, что ли, все ее мысли, движения, все страсти, все добродетели, все сразу становятся видны. Вот. И вот какая душа будет? Красивая или все-таки как призрак, как дым невидимая?
Отец Михаил, а вот мы можем как-то порассуждать, почему именно трое учеников увидели, вот именно они увидели это преображение?
Для чего Господь преобразился? Ну, конечно, можем порассуждать, и здесь есть нам указания там, святых отцов. Дело в том, что ведь как легко было бы соблазниться, видя Христа на кресте, а потом, видя Его воскресшим, и сказать, что вот Господь Его наградил за его там страдания, труды. Вот он был как все, а потом стал вот, вот другим. И, в принципе, это гностики, по-моему, говорили. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, так. А здесь нет. Здесь Господь до вот именно страданий, до жертвы показывает, что он всегда был, есть и будет Сыном Божьим. То есть здесь вот, даже в тропаре праздника, когда тебя увидит распинаемо, должны уразуметь страдание вольное. То есть не то, что там помимо воли Господа он пошел на крест, а он своими ногами, своей волей пошел на крест ради рода человеческого, искупления. Поэтому вот это такое, вот, скажем, уверение учеников в его божественном достоинстве, что он Сын Божий, это краеугольный камень нашей веры.
Отец Михаил, я вот просто еще хотела вот спросить о чем. Что увидели-то это только трое, да. А остальным даже было запрещено рассказывать.
Ну вот здесь же вопрос такой, что они увидели, но просто Господь выбрал те, кто мог вместить. Угу. Вот почему, скажем, воскресший Господь не явился старейшинам? Вот могли не вместить.
Кстати, интересный поворот.
Да.
Вот что, я думаю, что интересно задать себе вопрос.
А почему он не преобразился человека в начале служения?
Вот что мы можем вместить в себя?
А мы можем вместить в себя ровно столько, насколько полно наше сердце.
То есть мы знаем, понимаем, видим то, что
вот
можем вместить.
Вот если человек говорит «знаем», то его сердце уже полно его знаниями. Полный стакан не наполнишь. А вот если человек говорит: «Господи, покажи, я-то вот пустой». Смирение.
Это тоже надо знать, понимать, что
да,
пустота.
Да, конечно, конечно. Uh-huh. Так вот, вот исполнение заповеди должно приводить человека к смирению. Без этого исполнение заповеди становится вредным деланием даже.
Отец Михаил, ну это вы сейчас вот обозначили, можно сказать, шаг к преображению, быть или воспитать в себе смирение.
Да, без этого никак.
Внутреннее преображение невозможно без смирения?
Абсолютно.
Ну, вот тут, я думаю, что уместно будет вспомнить и заповеди блаженства, блаженные миротворцы, я думаю, это очень важно, блаженные милостивые. Да. Это вот тоже соприкосновение с тем вот преображением.
Блаженны нищие духом, вот это вот очень важная заповедь, нищим духом.
Вот блаженны нищие духом, мне кажется, ну, я почему не вспомнила именно эти слова, они, ну, не совсем понятны. Их по-разному комментируют.
Ну,
вы как объясняете?
Действительно, но, наверное, человек, который на себя упование какого-то не имеет упования на себя. Наверное, как-то так.
А кто-то это поясняет прямо, вот дословно, что тот, кто нищий, он блажен духом. У него материального нет, его...
Вряд ли. Глядя на наших, скажем так, соотечественников, которые вот считают себя нищими, вряд ли можно сказать, что они все блаженны.
Да нет, конечно, да.
Вот. Поэтому здесь вопрос не толщины кошелька. И богатые тоже могут быть нищие духом. Запросто. И материальное имеют богатство, которое имеют. Могут быть нищими духом. Пожалуйста, вот преподобный Серафим Вырицкий. Вот миллионер, золотой миллионер. Это мы сейчас там говорим, там у кого какие там фантиков набьют все в карманы.
Отец Михаил, а вот когда я сказала про мозг на 100%, я это вот как-то связываю как раз с нищетой духа. Мы понимаем, видим все вот как нищие, да. Очень мало, несовершенно.
Ну хорошо, если так понимаем. Если понимаем свою немощь, то слава Богу. Ведь для этого постимся, и для этого даже заповеди. Святые оплакивали добродетели, как свои грехи. О, как интересно. Не гордились ими, а оплакивали. Потому что были действительно нищие духом. Считали, что а что я сделал? Я ничего не сделал. И вот если вспомнить евангельское повествование о страшном суде, ведь очень интересный момент. Те, кто пойдут направо, праведники, им Господь говорит, вот идите, уготованное вам царство. Они говорят, Господи, как это? Он говорит, ну вот вы меня накормили, напоили, одели, обули, там, в темнице посетили. И они опять говорят, Господи, да как это? Где мы тебя видели таким-сяким и разэтаким? Вот многие не обращают на это внимания. Но это вот как раз и есть та глубина смирения, когда праведники не видят в себе, что вот я тебе сделал это. А грешники наоборот говорят, да как это, мы тебя не видели? Мы тебе все сделали, а ты нас вот так. Мы-то достойны, а ты-то что ж нам так-то?
Отец Михаил, давайте мы послушаем позвонившего. Говорите вы с нами сейчас.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий, интересный разговор. Но вот извините, но мне кажется, вот тоже вот смирение, оно тоже на самом деле должно быть преображенное и как бы пройти через угольные уши, потому что это не рабское смирение, потому что Христос сказал, что если я скажу, что не знаю Отца, буду лжец подобный вам. И Петр, он когда сказал «не знаю Иисуса», да, то на самом деле он его предал, да, это вот первое, что сказать. И второе еще, вот знаете, ну, мне кажется, что важно не только реставрация вот того таланта, который на ум, именно умножение и подвижничество, и нас надо родить отклик детским сердцем отцу, да, и тогда мы, как Богородица, вот породняемся, становимся другом Христа, и тогда, соответственно, у нас появляется этот преображенный лик из красок добродетелей и черт, ну, решимости служения, да, и тогда, как Серафим Саровый говорил, о стяжении Духа Святого, и он преображался, и Мотовилов тоже.
Дмитрий, спасибо, да, совершенно правильно. Вот знаете, многие действительно смирение видят это в том, что должен надеть черный платок, разбить себе лоб, встать на горох и говорить, что я там такой-сякой розеткий и вообще, скажем, как-то в таких красках рисуют, что это действительно какой-то даже, может быть, можно назвать диагноз, если человек будет так себя вести. Это, конечно же, не смирение. Поэтому мы смирение учимся у Господа, у святых, через их, скажем так, жизненный путь, через их восприятие. Те, кто уже дошли, они нам рассказывают, как достичь того или другого добродетели. Конечно, мы у них учимся. И это многие даже, вот, говорю, произнося слово «смирение», предполагают совершенно какую-то карикатуру. Так же, как и слово «любовь» тоже. Вот мы говорим о любви, а многие любовью такое называют, что и стыдно сказать. Поэтому...
А это кто, что может вместить в себя?
Вот. Поэтому, конечно, здесь Надо учиться у святых, в Евангелии у святых, учиться, как это достичь, как это даже почувствовать. Я помню, там один батюшка в какой-то книге, не помню, написано, говорит, я где-то там лет через 20 только один раз почувствовал, вот как должно быть, только один раз почувствовал. Там 20 лет старался, трудился там в монастыре. Один раз, говорит, только почувствовал, и все. И говорит, вот мимолетно, говорит, ну я, говорит, хотя бы понял, что это настоящее. Вот что-то такое.
Какое-то божественное присутствие.
Нет, именно вот, что такое настоящее смирение. Настоящее. То есть оно вот тут, мы говорим, слова, а на самом деле оно же на душевном, духовном опыте проявляться должно. А у нас настолько душа заражена гордостью и этим тщеславием, пороками, что не воспринимает.
Отец Михаил, ну вот правильно это все-таки, мне кажется, чтобы ощутить настоящее смирение, все-таки это нужно соприкоснуться, как-то пересечься с Царством Божиим.
Конечно.
Вот как там?
Вот сегодня еще интересна память Пантелеймона, великомученика. И ведь вот преображение, и великомученик Пантелеймон, он очень хорошо показывает, что такое преображение уже даже здесь и сейчас. Вот посмотрим, Георгий Победоносец, то же самое, в его житии. Его начинают, скажем, мучить, бьют, там, пытают, и как будто бы уже умер. Оставляют, а потом божественная благодать его посещает, и уже никакие там изощрения, пока сам скажет, все, давайте, я пошел ко Господу. Ничего не берет. Ну, Георгий Победоносец там в ров с известью сажали, там копьями кололи, на колесе ядом травили, там Пантелеймона тоже там на колесе пытали. То есть нечеловеческие какие-то, то есть человек становится, ну, как не от мира сего. И люди это видят и возбуждаются верой, что вот, говорит, велик Бог христианский. И следует за ним, и до сих пор следует. То есть уже здесь и сейчас, а мы видим, что человек уже другой, можно сказать, преобразившийся. И даже бывает это видно в людях-собеседниках. Бывают, встречаются такие люди.
А как вы это видите?
Вы знаете, это ну, не то, что видно, там, вот, как, там, а вот как-то вот внутренне ты понимаешь, что этот человек как-то вот, ну, благочестив. Наверное, так. Как будто изнутри светится. Вот хорошо нам здесь быть, сказал Петр. Так вот и с такими людьми тоже бывает. Хорошо быть. Вот сидел бы и слушал. Сидел бы, и как будто время останавливается рядом с ними.
Мне просто интересно, отец Михаил, это обычно старцы какие-то?
Ну, да, обычно. Да? Обычно это люди, которые, скажем так, в монастырях там. Мне вот как-то был такой опыт. То есть это монастырские там, так вот, схимники. В Печорском монастыре потом. Ну, не буду уж там вдаваться в подробности.
Просто я не первый раз это слышу. Да. Тоже в разговоре со священнослужителем я тоже запомнила такую же мысль, что когда приезжаешь к старцам, да, и можно долго сидеть, разговаривать, да, и не надо никуда-то спешить. Все есть, все хорошо, да, спокойно, да, да, умиротворенно. Да.
Ну, чтобы уже, скажем, как-то так, вот знаете, там, ну, не называть имена, фамилии и... Вот, ну, человек как-то вот вдруг вот сподобится он это испытать, то можно, наверное, посоветовать. А ведь те святые, которые, скажем, сейчас уже с Богом на небе, они же тоже нас не оставляют. Они тоже вот при монастырях, там, преподобный Сергий, говорит, в Лавре очень часто был, там, скажем так, что вот кто-то видел, кто-то как-то так ощущал даже. Я помню такой случай, когда в Дивеево один человек рассказывал, приехал, там была ужасная такая душевная боль. Ехал чуть ли не всю дорогу, плакал. Думал, как же разрешится его ситуация. Говорит, вот только зашел в монастырь, и говорит, я понял, говорит, вообще я не понял даже, говорит, что произошло еще. Даже еще до мощей не дошел, но вот любовь, которую Серафим Саровский оказывал там в келье своей, все, вот она еще во много раз этого человека как-то так согрела, обняла. И он говорит, ну, даже вот все, вот, как будто тучи расселись, и все. И действительно, приехал обратно там на работу, и как будто ничего не было. То есть какая-то гроза прошла, и все. Вот такой случай мне был, тоже рассказывали.
Итак, вот преображение, как мы можем к нему идти? Наверное, мы и должны всю жизнь к этому идти, стараться к какому-то преображению в себе, в своей жизни. Я хочу снова вернуться, отец Михаил, вот к словам из заповеди блаженства. Блаженны миротворцы. Ну, тут хорошо написано, что они будут наречены сынами Божиими. Это значительно. И думается, что это преображает. Вот если человек старается не конфликтовать, не сеять, да, не увеличивать, конечно, конфликт, а как-то пресекать и именно вокруг способствовать
очень,
миру.
Очень важно понять, что такое грех и что такое добродетель. Вот грех — это яд, а добродетель — это лекарство. Вот если в этих категориях начать размышлять о своей жизни, о своих поступках, то многое станет ясно. Вот мы говорим, грех — это беззаконие, там и в Писании написано все. Но в переводе на российскую действительность, нас, знаете, нарушить закон, поиграть с законом в прятки, это, по-моему, в крови. Прибежать на красный свет, там еще что-то, еще что-то. Ну, Бог ты не гаишник. И поэтому грех — это яд. Как только ты его употребляешь, ты себя травишь. Вот если ты делаешь плохое, ты сочетаешься с кем? С бесом-мучителем. А если ты делаешь хорошее, творишь мир, значит, ты сочетаешься с кем? С ангелом-хранителем. И действительно тебе становится на душе хорошо. Ты пьешь лекарство, которое лечит твои страсти, твои грехи, выводит яд из тебя, из твоей души. И тогда становится все на свои места. И действительно, не надо, скажем, переворачивать икону лицом к стенке, чтобы погрешить потихонечку, как это бывает во многих головах. Говорит, сейчас я здесь немножко, Господи, ты отвернись, а я тут немножко, ну, так хорошо же это погрешить, как приятно. Ну вот, яд. И заповеди — это не закон, который там Бог нас хочет там засунуть в клетку, ограничить или еще что-то, это просто техника безопасности. Не влезай, убьет. Не делай, отравишься. А уж отравить, ну тогда вот сам виноват, чего ж ты.
Да, это точно. Отец Михаил, я прочитаю вопрос от Ольги. Почему преображение иногда называют вторым спасом? Что это значит? Ну, это вот опять же с народными календарями
связано. А потому что есть 14 августа медовый спас, когда мед приносим. Опять же, первые начатки урожая приносим для освящения, для того, чтобы Бога поблагодарить. Не Богу приносим то, что Бог там съест этот мед, или там батюшка яблоками объестся и будет потом ходить довольный. Вот, у нас все вот в таком ключе даже все понимание, знаете, вот, что Бог там ест, пьет там и свечками там, знаете, любит очень, чтобы свечу ему поставили. А это для души человеческой надо поблагодарить, быть благодарными. Ведь у нас сейчас бич, что никто никого не благодарит. Считаешь, так и должно быть. И от этого душа черствеет. А вот когда душа благодарна Богу, ближнему, хочет поделиться радостью, хочет поделиться, там, ну, не знаю, там, яблоком, апельсинкой, печеньем, там, медом или еще чем-то, то вот это же душа приобретает, когда делится. Блажение давать, нежели брать.
Тут хочется сначала возразить, что жизнь у нас сложная, конечно же, но а с другой стороны сразу понимание, что если мы все займем такую позицию, о которой вы говорите сейчас, отец Михаил, то жизнь-то сразу преобразится. Друг друга благодарить.
И поэтому вот первый медовый спас, он мед приносим, освящаем в храме, и потом этот мед кушают, там, родных угощают. Ну, наверное, вот мне кажется, что лучше было бы, если в храме там вот есть чаепитие, принести баночку меда, который вот Господь тебе подал, и угостить всех. Сказать, вот ешь, приди и ешь, все, вот насладись тем, что Господь мне дал. Ну, замечательно, замечательно. Потом яблочный спас, а потом уже ореховый спас, это будет, если я не ошибаюсь, 29 августа.
Ну, я сразу подумала о чаепитиях при вашем храме, отец Михаил.
Да.
Я помню, как Елена Метелкина, актриса, приезжала, рассказывала, как проходят встречи.
Мы то, что там как-то яблочки, там еще что-то, потом раздаем людям. Пожалуйста, угощайтесь, радуйтесь. Господь создал трапезу, всех пригласил. Господи, что еще надо? Ну,
к нам-то Елена тогда тоже с пирогами приехала.
Ну, какая хорошая.
Настоящая православная христианка.
Ну да. Стараемся.
Друзья, можно пока задать вопрос священнослужителю. Работает наш телефон, можно также писать нам. Отец Михаил, ну вот тут еще поступила просьба рассказать, каков смысл явления Моисея и Илии на Фаворской горе.
Ну, это такие глубокие вопросы. Законодатели, то есть Моисей получил завет, а Илия был взят на небо, и по преданию он должен прийти обличить Антихриста во втором пришествии. Вот. То есть это, ну, можно сказать, столпы Ветхого Завета, столпы ревности в вере. И, то есть они больше всех, наверное, ждали пришествия Спасителя. Вот. И он с ними разговаривал о предстоящих страданиях. То есть как-то, ну, чтобы ученики, опять же, видели, что будет предстоять, и что вот это вот оно должно случиться. То есть укрепить еще раз учеников. Это же великое искушение. Вот мы не задумываемся, но ведь там называем предателем только апостола Петра, который отрекся, а другие-то разбежались. Это что, не оставили учителя? Один Иоанн остался. Это же великий соблазн был.
Испугались, да.
Ну, это вот испугались, мне кажется, это здесь не только испугались. Ну,
отец Михаил, инстинкт самосохранения в человеке есть.
Вряд ли, потому что здесь, скорее всего, что вот, а как же, вот, ну, то есть такой, ломаются стереотипы, а как же Бог мог допустить такое? То есть, получается, значит, тогда вот тогда не Бог, вот он, кого мы называли Богом, он не Бог, потому что проклят всяк, вися и на древе. И вот многие говорят там, некоторые даже, говорят, а вот если бы Христа там зарезали, или еще что-то, вы бы, говорит, там кинжал почитали или не почитали, или еще что-то. Вы знаете, не могли ни зарезать, ни камнями побить, потому что именно вот был весь смысл, чтобы распяли, чтобы был позор. Потому что в таком случае, действительно, тогда вот, ну как вы можете называть пророком, учителем того, кого Бог допустил, такому позору? Это невозможно. Вот весь уклон старейшин, именно распять. Убить это, что там, подослало и зарезали там, или камнями побили, учеников всех перебили в лесу. Это не то, а именно опозорить.
Отец Михаил, ну, может быть, все 12 учеников там не называются, что они убежали или не убежали, а упоминается Петр, потому что он же был на горе Фавор.
Был.
Он же видел преображение. Ну,
вот
он-то
его,
знал, кто Христос.
Его, так вот это и дало силы ему покаяться. Дало силы покаяться ему. Ведь он же отрекся, и когда раскаялся-то? Не после воскресения, а раскаялся он, уже видя, когда пропел петух. Он раскаялся сразу. Вот Искариотский не раскаялся. Ему еще там хватило времени пойти и удавиться.
Отец Михаил, а мне кажется, мы все, ну почти все такие, вот даже зная, имея веру, глубокую веру, соприкоснувшись с божественным миром, все равно приходят моменты отступления.
Да.
Вот какого-то отступления. Потом понимаешь, что раскаиваешься за это.
Конечно. Вот вся наша жизнь встал, упал, отжался. Что делать? Но главное вставать.
А может быть ровно?
Нет. Тогда это не у покойника ровно. Вот лежит себе и не шевелится. А у живого не может быть ровно, абсолютно. Это же жизнь. Это переживание. Это, ну, как ровно что-то? Зомби ровно там. Еще что-то. Который человек лишен воли, лишен чувств. Да, это ровно. Это не человек.
Ну, может быть, все-таки бывают такие сильные люди, у которых постоянное восхождение. Вот неровно, но всегда восхождение.
Бывают восхождения, но любое восхождение, оно невозможно без каких-то падений там, или сбитых коленок, или расшибленных суставов. Ну, невозможно. Кто в горы ходил, тот скажет, что всякое бывает. Бывает сильно, а бывает вообще насмерть, а бывает немножко.
А вот чтобы сильным-то быть, вот как силу сохранять, где ее брать?
А надо почувствовать свою немощь, опустошить свой стакан, чтобы все-таки благодать туда как-то поместилась. Тогда и сила Божия, она в немощи совершает человека.
Это вот тоже какое-то чисто христианское такое понимание, да. Чтобы быть сильным, нужно стать бессильным сначала.
Ну, бессильным в своем «я». Угу. Не в воле, не в том, чтобы действовать, а вот именно, что вот я своими силами могу, в своей самости. В самости надо быть бессильным. Господи, помоги, Господи, помилуй. Вот как-то так.
Отец Михаил, а вот еще как вы объясните смысл слов апостола Петра о трех кущах?
Ну, кущи — это палатки, в которые, там, скажем, как-то так, путешественники там или где-то в пустыне можно было легко соорудить.
И... Ну, для нас, до нас дошли эти слова.
Да-да-да. И вот, ну, вот он говорит, нам здесь так хорошо быть, что мы отсюда уходить не хотим. Ну, какой-то быт-то должен быть, правда? Говорит, давай вот тебе, Моисею, Ильи. А про себя даже и не вспомнили. То есть это вот именно вот говорит о том, что вот какое, скажем, чистое сердце и какой восторг у них был. То есть человек даже не думал о себе, не думал там о своих каких-то там выгодах там или еще что-то. А именно подумал о том, что вот, вот вам самости у него не было в этот момент.
Да, это точно. А еще, отец Михаил, вот облако. В Евангелии сказано, что учеников Христа на горе Павора осенило облако.
Да.
Тоже вот что это?
Ну, наверное, это видимое такое, скажем, проявление, так скажем, милости, благодати Божией, наверное, как-то так можно сказать. Потому что фаворский свет, он не тварный, а это присущий Богу. Вот, кстати, по-моему, Григорий Палама, он учил о фаворском свете, о нетварности фаворского света, святитель. И мы его второй, кстати, вот тоже, да, вот перекликается с Великим постом, потому что вторая седмица Великого поста, она в память Григория Паламы совершаем. Вот как раз учителя о фаворском свете. И вот, может быть, за 40 дней до Пасхи как раз это происходит. Может быть, этот праздник и должен был быть в посту великом. Вот как-то есть такие мнения, склоняются. Но у нас в августе.
Ну, может быть, еще вот такую связь можно проследить. Преображение – это же вот кульминация земного пути Иисуса Христа, нашего Спасителя.
А может быть, сказать, что это кульминация всей нашей жизни должна быть?
Да,
вот
должна
образ,
быть.
Образ нашей. А вот всего человечества.
Я просто хотела с природой как-то связать, а сейчас кульминация года, вот все созрело.
Да.
Плоды, фрукты.
Ну, можно здесь с природой как связать, что действительно, вот, ну, кому нужны зеленые яблоки или кому там нужны ветки без листьев на яблоне. Вот и так жизнь человеческая. Вот она, он человек рождается и начинает зреть. И потом вот какой-то плод приносит в своей жизни. Бывает плод хороший, добрый, а бывает плод никудышный. И вот какой мы плод принесем, тоже можно так сказать. Вот зависит от нас, как мы будем себя вести.
Ну, а в таком случае давайте, отец Михаил, еще немножечко тогда поговорим, а что человек может считать плодами своей жизни?
Ну, вот такой очень хороший пример, по-моему, Антоний Великий.
Это плод, который на нем.
Нет, Антоний Великий, умирая, плакал, или Сесой Великий, вот простите, у меня с именами сложности, с трудом запоминаю. Сесой, по-моему, Великий, умирая, плакал. Его ученики спрашивали, чего ж ты плачешь-то? Он говорит, ну вот, все, закончилась моя земная жизнь. Тебе радоваться, говорит, надо. Ты все исполнил, все сделал, у тебя вообще, ну ты смотри, Великий, ну, там такие, знаете, подвиги, такие чудеса, что, ну, диву даешься. Он говорит, плачу, братья, потому что хочу, чтобы вот Господь дал бы мне хотя бы час, там, два жизни земной продлил. Говорит, зачем тебе? Говорит, потому что не знаю, положил ли я начало покаянию. О, как интересно. Вот человек к чему пришел и какой плод принес своей душе. Вот наш образец, православный образец.
Отец Михаил, а вот мне кажется, что люди и боятся смерти еще потому, что ну, вот мало добрых дел сделано. Наверное, мало кто скажет для себя, что он готов.
Проблема. Понимаете? Вот, ну, вот притча такая, наверное. Ну, вот какой-то анекдот. Петр, апостол Петр, батюшку встречает перед вратами рая. Тут, ну, понятно, куда идет. Говорит, нет, стой, говорит, давай так. Вот ты мне назовешь 1000 добрых дел, которые ты сделал, тогда пройдешь. А так не получится ничего. Ну, тот начал, говорит, что же я вспоминать? Вот там многодетный был, там, вот там кого-то причастил, покрестил, там храм построил, там, не знаю, там икону нарисовал, там, ну, вот, начинаю вспоминать. Он говорит, давай дальше. Вспоминал, ну, там, может быть, там 150-200 вспомнил. Вот. И говорит, Господи, помилуй, пропадаю. Он говорит, во, говорит, вот с этого и надо было начинать. Говорит, что здесь, бухгалтерия? Здесь что у нас, в списке? Вот, Господи, помилуй, ты сюда зайдешь не потому, что ты что-то сделал, а потому что, делая вот эти добрые дела, ты приобрел смирение. Об этом все забывают. Все думают, что смысл христианской жизни – бабушку перевести через дорогу, накормить и напоить, и все.
Но обычно что-то подобное на ум приходит, да, же, о плодах, добрых же, делах.
Это же абсолютно, скажем, можно перевести дорогу и потом всю жизнь этим гордиться и написать об этом книгу. И что мы тогда скажем о душе этого человека? Что он буквально ничего не сделал? Смешно. За всю жизнь перевести бабушку через дорогу. Но написал об этом тома и трактаты. Больной? Грехом. Тщеславие, гордости и так далее и тому подобное. Так и так.
Ну вот, кстати, вопрос у нас есть, поступил от слушателей. Является ли гордость грехом?
Это мать всех грехов. Мать.
Даже так?
Конечно. Мать всех грехов, гордость.
Отец Михаил, так, а еще я прочитаю от слушателя. Подскажите, пожалуйста, где можно найти отца Михаила, в каком храме он служит или куда написать в социальных сетях? Так, отец Михаил, ну вы тогда сейчас и подскажете нашему слушателю.
Я являюсь настоятелем храма Покрова Божией Матери в Покровском Стрешне.
Ой, ну место изумительное.
Волоколамское шоссе, 52, корпус 1.
Еще парк такой большой, красивый.
Да, там...
Зеленый.
Вот мы как раз и стараемся преобразить это место. Вы заметите, что вот сейчас в Москве строится много храмов, и много было раньше протестных акций. Сейчас, слава богу, как-то люди образумились, что вот там храм, зачем он нам нужен, пятое-десятое. Но ведь любой православный храм — это оазис. Там цветы, там детские площадки в основном. Там люди приходят на скамеечку и понимают, что здесь их не обматерят, там, не обругают, не драку не устроят, не найдут они в песочнице эти шприцы наркоманские там, или собачьи там, какие-то дела. То есть вот храм — это как раз то место, где... Да и человек идет в храм, он, если вот наоборот встречается там с каким-то там непорядком, он говорит, ну как это возможно в храме? Вот на улице, да, а в храме, ну как?
Отец Михаил, ну действительно, вот весь этот лесопарк с речкой, Покровская Стрешнева в Москве, ну оазис.
Ну дай Бог, чтобы он и был таким местом, где люди приходят и понимают, что есть другая жизнь, что не вот это все беготня, мегаполис, а где можно посидеть, отдохнуть, о вечности подумать.
Когда лучше к вам прийти на беседу, отец Михаил?
Вы знаете, я вот, как могу сказать, по субботам и воскресеньям я все время в храме. Остальные дни у меня бывают другие послушания, поэтому там график, скажем так, точно не назову. Вот. И поэтому как-то вот... Ну, здесь же, ну, что ко мне-то? Можно попросить Бога, чтобы Господи, помилуй, Господи, благослови, вразуми. И Господь обязательно через других людей, через кого-то еще пошлет нам столько вразумления, сколько мы можем вместить. Обязательно.
Отец Михаил, нам пора уже останавливаться. Может быть, еще какое-то ваше заключительное вот просто пожелание, призыв?
Увидеть в каждом человеке тот фаворский свет, который Господь нам показал на горе Преображения. В ближнем, в дальнем, в родственнике, в соседе. Он во всех есть. И мы вот если увидим, слава Богу.
На этом остановимся. Как здорово вы сказали, отец Михаил, не в себе искать, а в другом, в ближнем увидеть.
Да.
Всего доброго всем.